Глава 35. Джон. После 7 дней ненастья и вьюг наконец проглянуло солнце. Сугробы намело в человеческий рост, но стюарды уже прокопали дорожки. Стена до мельчайшей трещинки сияла бледной голубизной. Джон Сноу, стоя на высоте 700 футов, смотрел на зачарованный лес. Там гулял северный ветер, и снег с ветвей реял в воздухе, подобно знаменам. Больше никакого движения, ни признака жизни. Джон боялся неживых, и это не слишком его успокаивало, однако... Солнце светит, снег перестал. Вряд ли им представится лучший случай на протяжении всей луны, а может и за всю зиму. «Пусть Эммет соберет своих новобранцев», — сказал Джон скорбному Эду. «Сопровождать их будут 10 разведчиков с оружием из драконового стекла. Выступать через час». «Так точно, милорд». «Кто будет ими командовать?»
«Я». Углы губ Эда опустились еще более скорбно.
«Не лучше ли лорду-командующему остаться южнее стены? Я всего лишь выражаю общее мнение, заметьте себе».
«Обществу лучше не высказывать его вслух», — улыбнулся Джон. Налетевший ветер заполоскал плащ Эда.
«Давайте спускаться, милорд. Нас того и гляди снесет, а летать я так и не научился».
Они поехали вниз. Ветер был, как дыхание ледяного дракона из сказки, которую Джону рассказывала в детстве старая Нэн. Клеть раскачивалась и задевала о стену, сбивая с нее льдинки, похожие на осколки стекла. «Стекло бы им пригодилось». Можно завести теплицы наподобие винтерфеллских и выращивать овощи даже зимой. Хорошее прозрачное стекло из мира стоит как пряности того же веса, а желтое или зеленое пропускает солнце гораздо хуже. Золото — вот что им требуется. Закупить в мире стекольщиков-подмастерьев, привезти сюда и дать им волю с тем, чтобы обучили своему ремеслу новобранцев. Вот наилучший способ, будь у ночного дозора золото, но его нет. Призрак с наслаждением, валявшийся в снегу, отряхнулся.
«Он тоже с вами пойдет?» — спросил Эд.
«Ну да».
«Хорошо.
Он умный зверюга».
«А я?»
«Ты останешься».
«И лорд у нас умный. Призрак вам нужнее, а у меня зубов не осталось, чтоб с одичалами грызться».
«Одичалые, по милости богов, нам не встретятся. Приготовь мне серого мерина». В черном замке новости разносятся быстро. Эд еще седлал серого, а Буэн Марш уже спешил через двор к конюшне.
«Подумайте хорошенько, милорд. Новички с тем же успехом могут присягнуть в Септе».
«Септа — дом новых богов. Старые обитают в лесу, и те, кто чтит их, приносят клятву среди чар древ. Вам это не хуже меня известно.
Атлас из Староместа, Эрон и Эмрик — с западных земель. Они старым богам не молятся».
«Я не навязывал им богов. Они могли выбрать семерых, но предпочли деревья, ясно понимая, с какой опасностью это сопряжено».
«Плакальщик все еще где-то там, в лесу».
«До рощи даже по снегу ехать не более 2 часов. Вернемся к полуночи».
«Одичалым хватит, неразумно это, милорд».
«Однако необходимо. Эти люди собираются посвятить свою жизнь ночному дозору, вступить в братство, существующее несколько тысяч лет. Слова имеют значение, традиции тоже. Они связывают вместе простых и знатных, старых и молодых, благородных и подлецов. Всех нас делают братьями». Джон хлопнул Марша по плечу. «Мы вернемся, даю вам слово». «Живыми, милорд? Или как головы с выколотыми глазами на копьях? Обратно вы поедете ночью, по колено в снегу. Это хорошо, что с вами будут опытные разведчики, но черный Джек Бульвер и ваш дядя Бенджин Старк тоже не раз бывали в лесу. У меня есть то, чего у них не было». Джон свистнул и позвал. «Призрак, ко мне!» Разведчики раздались, пропуская лютоволка. Рори едва удержал испуганную кобылу. «Оставляю стену на вас, лорд Боуэн». Джон взял серого под уздцы и повел к ледяному туннелю, ведущему на ту сторону. За стеной их встретил тихий, закутанный в белые плащи лес. Разведчики с рекрутами садились по коням и строились. Призрак принюхивался. «Ну что, есть там кто-нибудь?» — спросил его Джон. Лес, сколько хватал глаз, был пуст. А дальше кто знает? Призрак пробежал между двумя соснами и скрылся в облаке снежной пыли. Почуял что-то? Но что? Джон боялся не столько за лютоволка, сколько за одичалых, которые могли ему встретиться. Белый волк в белом лесу, тихий как тень. Они и ахнуть не успеют. Но гнаться за призраком бесполезно. Он придет, когда сам захочет, не раньше. Джон толкнул коня каблуками, и весь отряд, проламывая наст, потянулся в лес. Они двигались ровным шагом, все дальше уходя от стены. Гвардейские сосны и страж деревья укрылись снегом, голые ветки широколистов обледенели. Тома ячменя Джон послал вперед по знакомой дороге, в Белую рощу. Большой Лидель и Люк из Долгуна ехали по флангам с востока и запада. У всех разведчиков, помимо стальных клинков, имелись обсидиановые. На седлах висели боевые рога. Все они хорошие бойцы и верны своим братьям. Неизвестно, какими они были до стены. Можно не сомневаться, что прошлое у многих столь же черно, как плащи ночного дозора. Но здесь на них положиться можно.
Капюшоны и шарфы скрывают их лица.
Но их имена все до одного отпечатаны в сердце Джона. С ними едут еще шестеро готовых произнести слова присяги. Кони родился и вырос в Кротовом городке. Эррон и Эмрик приехали со Светлого острова. Атлас торговал собой в Староместе на том конце Вестероса. Все они мальчишки, а вот Кожаному и Джексу уже за 40. Сыны зачарованного леса, имеющие собственных сыновей и внуков. Пока лишь они двое из 63 человек, пошедших за Джоном Сноу, решились надеть черный плащ. Железный Эммет сказал, что учить их бестолку. Какие есть, такими и будут. Джон, Эммет и Боуэн Марш после долгих раздумий назначили Кожаного, Джекса и Эмрика в разведчики. Коня в строители, Эррона и Атласа в стюарды.
Им осталось лишь принести присягу.
Сейчас Эммет ехал рядом с командующим на очень косматой лошади. Одна шерсть до копыта. «Говорят, ночью в Бабьей башне заваруха случилась», — спросил он. Из этих 63 19 женщины. Джон разместил их в заброшенной башне Хардина, где сам спал, когда только приехал на стену. 12 из них копьеносицы, вполне способные защитить и себя, и младших от нежеланного внимания черных братьев. Отвергнутые-то и наделили башню новым именем, с которым Джон не хотел мириться. 3 пьяных дурня приняли башню Хардина за бордель. Теперь они сидят в ледовых камерах и размышляют о своих прегрешениях. Эммет поморщился. «Мужчины есть мужчины. Клятвы — только слова, а слова — ветер. Не лучше ли приставить к женщинам стражу? А стражу кто сторожить будет?
Ничего ты не знаешь, Джон Сноу.
Но кое-что благодаря Игрит он все же узнал. Он сам нарушил свои обеты и не вправе ждать от братьев чего-то большего. Однако с одичалами лучше не связываться. Либо женщина, либо нож, и то, и другое мужчина иметь не может, говорила когда-то Игрит. Боуэн Марш в целом прав. Башня Хардина — это растопка.
Только и ждущие искры.
«Я хочу еще три замка открыть», — сказал Джон. «Глубокое озеро, соболей, бочонок. Их населит вольный народ. Только начальники будут наши. В бочонке, помимо командира и главного стюарда, будут жить одни женщины. Без шашней все равно, конечно, не обойдется, но расстояние сильно их затруднит». «И какой же бедолага будет командовать этим гарнизоном?» «Тот, который со мной рядом едет». Смесь восторга и ужаса, отразившаяся на лице железного Эммета, стоила доброго кошеля золота. «За что вы так меня не взлюбили, милорд?» «Одного не брошу, не бойся», — фыркнул Джон. «Дам тебе скорбного Эда в стюарды». «Тот обрадуются копейные жонки. Могли бы и Магнару замок пожаловать с тем же успехом». «Пожаловал бы, кабы мог ему доверять». Джон больше не улыбался. «Боюсь, что Сигарн винит меня в смерти отца. Притом он воспитан, чтобы приказывать. Подчинение не его стезя. Не путай тенов с вольным народом. Магнар на старом языке значит лорд. Но Стиру они поклонялись скорее как богу, и сын его из того же теста. Я не требую, чтобы люди становились передо мной на колени, но подчиняться они должны». «Так-то оно так, милорд, но что-то с ним делать надо, как бы хлопот не вышло». «Хлопот и удел лорда командующего», — мог бы ответить Джон. «Поездка в кротовый городок их только прибавила, и женщины из них самое меньшее. Халик оправдал его наихудшие ожидания, а среди черных братьев есть лютые ненавистники одичалых. Кто-то из людей Халика уже отсек ухо одному из строителей, и это, можно не сомневаться, еще цветочки. Надо поскорее наладить братца Хармы в глубокое озеро или соболей. Но оба эти замка совершенно непригодны для проживания. А Отел Ярвик со своими строителями до сих пор занят в твердыне ночи. Джон порой думал, что напрасно не дал Станису увести с собой одичалых. Пусть бы их там перебили всех до последнего. «Ничего я не знаю, Игрит», — мысленно каялся он. «Возможно, и не научусь никогда». До рощи осталось полмили. Сугробы розовели под косыми солнечными лучами. Всадники пересекли замерзший ручей между двумя обледенелыми скалами и двинулись на северо-восток по звериной тропе. Порывистый ветер кидал снег в глаза. Джон поднял капюшон, закрыл рот и нос шарфом. «Теперь уж недалеко», — сказал он, но отклика не было. Том и ячменя он почуял до того, как увидел. Может, не он почуял, а призрак? Последнее время он даже наяву чувствовал свою неразрывную связь с лютоволком. Сначала из леса, отряхиваясь, выскочил именно он. Потом показался Том. «Одичалые в роще», — тихо доложил он. Джон жестом остановил отряд. «Сколько их?» «Я насчитал 9. Караулов нет. Некоторые не то мертвые, не то спят. Большинство вроде бы женщины. Один ребенок. Великан тоже есть. Костер развели. Дым так и валит. Дурачье». 9. Их в отряде 17, но 4 совсем зеленые, и великана ни одного. Поворачивать обратно к стене Джон, однако, не собирался. Живых можно будет забрать с собой, да и мертвые пригодятся. «Дальше пойдем пешком», — сказал Джон, спрыгнув с коня. Снег был ему по щиколотку. Рори и Пейт останутся с лошадьми. Он мог бы поручить это рекрутам, но надо же мальчишкам когда-нибудь себя испытать. Построимся полумесяцем, чтобы накрыть их с трех сторон сразу. Правого и левого не теряйте из виду, чтобы промежутки не расширять. Снег нам на руку. Если застанем их врасплох, можем обойтись малой кровью. Лес на западе поглотил последний краешек солнца. Розовые сугробы опять побелели и начинали синеть. На сером, как много раз стиранный черный плащ, небе проглянули первые звезды. Маячившее впереди белое дерево с темно-красными листьями могло быть только чар-древом. Джон, вынув длинный коготь из ножен, кивнул атласу справа и коню слева. Они передали этот знак по цепи, и все бесшумно ринулись в рощу, взрывая ногами снег. Призрак белой тенью бежал рядом с Джоном. Вокруг поляны росло 9 чар-древ, примерно того же возраста и той же величины. Ни один из вырезанных на их стволах ликов не походил на другой. Одни улыбались, другие кричали, разверзнув рты. Глаза казались в сумерках черными, но Джон знал, что днем они красные, как у призрака. Костер посреди поляны едва тлел и сильно дымил, но даже в нем было больше жизни, чем в столпившихся у огня одичалых. Ребенок при виде Джона, больше никто вторжения не заметил, поднял крик и стал дергать зарванный плащ своей матери. Поздно. Черные воины уже вышли из-за белых деревьев, и в их черных перчатках сверкала сталь. Спавший у огня великан спохватился последним. Разбуженный детским криком, хрустом снега под черными сапогами или чьим-то испуганным «ах», он заворочился, будто оживший валун. Сел, протер глаза и увидел перед собой железного Эммета с мечом. Тогда он взревел, вскочил и поднял свою дубину. Призрак оскалился, а Джон, схватив его за шкирку, сказал: «Мы не хотим проливать кровь». Великана свалить можно, но это повлечет за собой многие жертвы. Одичалые непременно ввяжутся в бой и погибнут, прихватив с собой кого-то из его братьев. «Это священное место. Сдавайтесь, и мы...» От нового рева содрогнулась уцелевшая на деревьях листва. Великан грохнул по земле дубовой шестифутовой палицей с увесистым камнем в набалдашнике. Несколько одичалых тоже взялись за оружие. И тут с другого конца рощи подал голос Кожаный. По гортанным звукам и напевности Джон узнал старый язык. Кожаный говорил долго. Великан в ответ пробурчал нечто совершенно неразборчивое на слух Джона, но Кожаный показал на деревья и что-то добавил. Великан скрипнул зубами и бросил дубину. «Все», — сказал Кожаный, — «драки не будет». «Молодец», — восхитился Джон, — «что ты ему сказал?» «Что это и наши боги, что мы пришли помолиться». «Этим самым мы и займемся сейчас. Спрячьте клинки. Сегодня ночью кровь не прольется». Джон пересчитал одичалых. 9 — это верно, но 2 из них мертвы, а 3 и до утра не протянет. 6 остальных состояли из матери с ребенком, 2 стариков, раненого Тена в помятых бронзовых латах, и Рогоногого с обмороженными ногами, который никогда уже не будет ходить. Впоследствии Джон узнал, что прежде они не были знакомы друг с другом. Когда Станис разбил войско Манса, они долго скитались по лесу, теряли родных и друзей и, наконец, пришли сюда, в священную рощу. «Здесь живут боги», — сказал один старик. «В таком месте хорошо умирать». «До стены всего несколько часов ходу», — напомнил Джон. «Почему вы не обратились туда за помощью? Все остальные сдались, даже Манс». Одичалые переглянулись, и кто-то сказал: А вы — вороны. Их всех пожгли, мы слышали.
«Манса первого», — добавила женщина.
«Тебе с твоим красным богом за многое придется держать ответ, Мелисандра. Все, кто захочет, могут пойти с нами в Черный замок. Там есть еда, есть где спать, а стена защитит вас от нечисти, обитающей в этих лесах. Даю вам слово, что никого из вас не сожгут».
«Слово вороны», — бросила женщина, прижимая к себе дитя. «Кто ты такой, чтобы мы тебе верили?»
«Лорд-командующий ночного дозора, сын Эддарда Старка из Винтерфелла. Скажи Рори и Пейту, чтобы привели лошадей», — велел Джон ячменю. «Не хочу задерживаться здесь дольше, чем требуется».
«Слушаюсь, милорд».
Оставалось исполнить то, ради чего они сюда ехали. Новички преклонили колено перед чар-древами, остальные стояли на почтительном расстоянии. День угас окончательно. Свет давали лишь звезды и угли догорающего костра. Шестеро присягающих в своих черных плащах казались выкроенными из тени. Голоса звучали слабо среди необъятной ночи. «Ночь собирается, и начинается мой дозор», — произносили они, как тысячи их предшественников. Атлас выпивал слова. Конь сипел и запинался. Эррон пищал. «Он не окончится до самой моей смерти. Только бы не слишком скоро она пришла, эта смерть». Джон опустился в снег на одно колено. «Боги моих отцов, храните этих людей и Арью, мою сестренку, где бы она ни была. Молю вас, пусть Манс найдет ее и благополучно доставит ко мне».
«Я не возьму себе ни жены, ни земель».
«Не буду отцом детям», — звучали обеты, освященные годами и столетиями. «Я не надену корону и не буду добиваться славы. Я буду жить и умру на своем посту. Боги леса, не спошлите мне сил, чтобы сдержать эту клятву», — молился Джон. «Не спошлите мудрость, чтобы я знал, что мне делать, и мужество, чтобы выполнить это». «Я меч во тьме», — говорили шестеро, и Джону казалось, что их голоса крепнут, обретая уверенность. «Я дозорный на стене, я огонь, отгоняющий холод, я свет, приносящий зарю, я рог, пробуждающий спящих, я щит, охраняющий царство людей». «Щит, охраняющий царство людей», — Джон обнял ткнувшегося в плечо призрака. Пахло грязными штанами коня, благовониями атласа, страхом и поверх всего великаном. Сердце стучало в груди, как молот. Женщина с ребенком, два старика, обмороженный, рогоногий. Все они — люди. «Я вручаю свою жизнь и честь ночному дозору среди этой ночи и всех, которые грядут после нее». Джон поднялся первым. «Встаньте же мужами ночного дозора», — сказал он и подал руку коню. Ветер поднимается. Пора ехать. Обратно они двигались куда медленнее, чем сюда. Великан при всем своем росте шагал неспешно и все время сбивал дубиной снег с веток. Женщина ехала на одном коне с Рори. Ее сын с Томом Ячменем. Тен боялся лошадей и ковылял, несмотря на раны, пешком. Рогоногого и худющую, умирающую старуху пришлось приторочить к коням, как мешки. Также, к удивлению железного Эммета, поступили и с двумя мертвыми.
«Они нас только задержат, милорд, давайте порубим их на куски и сожжем прямо здесь».
«Ничего, возьмем», — сказал Джон. «Пригодятся. Луны не было. Дорогу указывали лишь звезды. Черно-белый мир молчал, снег налипал на бриджи и сапоги. Ветер шумел в соснах и хлопал плащами. Вон красный скиталец смотрит сквозь голые ветви. Вольный народ зовет его вором.
«Женщин лучше всего красть, когда вор в лунной деве», — всегда говорила Игрид.
А великанов, когда, или там, мертвецов, близился рассвет, когда они снова увидели стену. Рог часового, словно огромная птица, пропел единожды. Разведчики возвращаются. Большой Лидль протрубил в собственный рог. Они подождали у ворот, пока скорбный Эд отодвигал засовы и поднимал решетку. Увидев кучку одичалых в лохмотьях, Эд поджал губы, а великана долго рассматривал.
«Этого маслом придется смазать, чтоб пролез, милорд. Послать в кладовую? Попробуем обойтись без масла».
Сказано, сделано. Великан опустился на четвереньки и пополз. В нем было не меньше 14 футов, больше даже, чем в Мэге Могучем. Мэг погиб в этом самом туннеле, ведя смертный бой с Доналом Ноя. Слишком много хороших людей потерял дозор.
«Ты говоришь на его языке. Позаботься о нем», — попросил Джон Кожаного. «Вели его накормить, найди ему место где-нибудь у огня и будь при нем неотлучно, чтобы его не вздумали задирать».
«Ладно», — сказал Кожаный, помедлил и добавил. «Милорд». Живых одичалых отправили врачевать раны. Джон надеялся, что горячая еда и теплая одежда помогут им оправиться, хотя рогоногий, скорее всего, лишится обеих ступней.
Мертвых отнесли в ледовые камеры.
Джон, вешая плащ, краем глаза заметил Клидаса, оставившего письмо на столе. «Из восточного дозора или сумеречной башни. Больше ниоткуда. Хотя воск не черный, а золотой. Печать — голова оленя в пылающем сердце. Станис!» Джон вскрыл письмо, развернул, прочел. «Рука мейстера. Слова короля». Станис вместе с горными кланами взял темнолесье. Флинты, Нори, Вулы, Лидли — все были с ним. Другую помощь, нежданную и оттого еще более ценную, король получил от дочери Медвежьего острова. Алисанна Мормонт, прозванная Медведицей, спрятала своих людей в рыбачьих лодках под Неводами и захватила врасплох отчаливших от берега железных людей. Ладьи Аши Грейджей захватили или сожгли. Уцелевшие бойцы сдались в плен. За капитанов, рыцарей, видных воинов король возьмет выкуп, остальных намерен повесить. Ночной дозор обязуется не принимать ничьей страны в раздорах внутри государства, но Джон был доволен. Прослышав о победе, под знамя Станиса пошли северяне, продолжал читать он. Рыбаки, вольные всадники, дровосеки из волчьего леса, крестьяне, бежавшие с каменного берега от железных людей, солдаты, выжившие в битве у Винтерфелла, присяжные люди Хорнвудов, Сервинов, Толхартов. «Нас уже 5000, — писал король, — и численность растет с каждым днем. Меня известили, — говорилось далее, — что Руси Болтон со всем своим войском идет в Винтерфелл, дабы женить там своего бастарда на твоей младшей сестре. Нельзя допустить, чтобы он снова укрепил замок, поэтому мы выступаем туда же. Арнольф, Карстарк и Морс Амбер присоединятся к нам по пути. Я спасу твою сестру, если сумею, и найду ей жениха лучше, чем Рамси Сноу. До моего возвращения за стену отвечаешь ты со своими братьями. Писано при свете владыки», — гласила сделанная другой рукой подпись. «Скреплено печатью Станиса из дома Баратионов, первого этого имени, короля Андалов, Райнаров и первых людей, владетеля 7 королевств, хранителя государства». Отложенное письмо тут же свернулось опять, оберегая свои секреты. Последняя его часть Джону не слишком понравилась. При Винтерфелле и раньше происходили сражения, но без Старка на той или иной стороне не обходилось ни разу.
Там остались одни развалины. Это не Винтерфелл, а его призрак. Джону почему-то стало легче, когда он сказал это вслух. Любопытно, сколько мечей приведет воронье мясо, сколько соберет Арнольф Карстарк. Второй Амбер будет драться под знаменем Дредфорта.
Больше половины латников обоих домов так и не вернулись, уйдя на юг с Робом.
Винтерфелл даже разрушенный, будет хорошей подмогой тем, кто его займет. Роберт Баратион сразу смекнул бы это и двинулся на замок ускоренным маршем, совершая прославившие его ночные набеги. Сравнится ли с ним в доблести его брат? Вряд ли. Станис осторожный военачальник, и войско его представляет собой недоваренную кашу из горцев южных рыцарей, людей королевы и людей короля, посоленную крупицами северных лордов. Но если поход на Винтерфелл не будет молниеносным, его лучше отменить вовсе. Не дело Джона советовать королю, и все же... Он еще раз пробежал глазами письмо. «Спасу твою сестру, если сумею». Несвойственная Станису доброта, немного подпорченная этим «если сумею», не говоря уж о завершении. Найду ей жениха лучше, чем Рамси Сноу. Но что, если Арьи там не окажется, если пламя леди Мелисандры сказала правду, и сестра бежала из плена? Хотел бы Джон знать, как это ей удалось». Арья всегда была умницей, но ведь она еще ребенок, а Руси Болтон не из тех, кто упустит столь ценный трофей. Может также статься, что Арьи у него вовсе не было, а свадьба всего лишь уловка, чтобы подстроить Станису западню. Эддард Старк, у которого, насколько Джон знал, не было причин жаловаться на Болтона, тихоголосому белоглазому лорду не доверял никогда». Девочка в сером, на умирающей лошади, бегущая от своего жениха. Под влиянием этих слов Джон отпустил манса-разбойника и дал ему 6 копьеносец, молодых и пригожих, как тот просил. Мнимо сожженный король назвал имена, а скорбный Эд ловко вывел названных из кротового городка. Сейчас это казалось Джону чистым безумием. Надо было зарубить Манса, как только тот открыл свое подлинное лицо. Бывший король за стеной хоть и вызывает невольное восхищение. Клятва преступник и перебежчик. Вера ему еще меньше, чем Мелисандре. Однако Джон все же надеется на него. Лишь бы сестру спасти, хотя в ночном дозоре ни у кого нет сестер. В Винтерфелле героем Джона был молодой дракон, завоевавший Дорн в 14. Джон Сноу, вопреки своему незаконному происхождению, а может быть именно из-за него, мечтал прославиться как король Дейерон и стать таким же завоевателем. Теперь он вырос и отвечает за стену, но не в силах побороть даже сомнения, которые одолевают его.